Глава 30. Заговор на железо. На следующий день Вяземский уехал к Москве. Во всякое другое время, готовясь к поединку, он положился бы на свою силу и ловкость, но дело шло об Елене. Поединок был непростой. Исход его зависел от суда Божия, а князь знал свою неправость, и сколь не показался бы ему Морозов презрителен в обыкновенной схватке, но в настоящем случае он опасался небесного гнева, страшился, что во время боя у него онемеют или отымутся руки. Опасение это было тем сильнее, что недавно зажившие раны еще причиняли ему боль, и что по временам он чувствовал слабость и изнеможение. Князь не хотел ничем пренебрегать, чтобы упрочить за собою победу, и решился обратиться к знакомому мельнику, взять у него какого-нибудь зелья и сделать через колдовство удары свои неотразимыми. Полный раздумья и волнения ехал он по лесу шагом, наклоняясь время от времени на седле и разбирая тропинки, заросшие папоротником. После многих поворотов попал он на более торную дорогу, осмотрелся, узнал на деревьях заметы и пустил коня рысью. Вскоре послышался шум колеса. Подъезжая к мельнице, князь вместе с шумом стал различать человеческий говор. Он остановился, слез с седла и, привязав коня в орешнике, подошел к мельнице пешком. У самого сруба стоял чей-то конь в богатой сбруе. Мельник разговаривал с стройным человеком, но Вяземский не мог видеть лица его, потому что незнакомец повернулся к нему спиною, готовясь сесть в седло. «Будешь доволен, боярин», — говорил ему мельник, утвердительно кивая головою. «Будешь доволен, батюшка, войдешь опять в царскую милость, и чтобы гром меня тут же прихлопнул, коли не пропадет и Вяземский, и все твои вороги. Будь спокоен, уж противу Терлича травы ни один не устоит». «Добро», — отвечал посетитель, взлезая на коня. «А ты, старый черт, помни наш уговор. Коли не будет мне удачи, повешу тебя, как собаку». Голос показался Вяземскому знаком, но колесо шумело так сильно, что он остался в недоумении, кто именно был говоривший. «Как не быть удачи, как не быть, батюшка?» — продолжал мельник, низко кланяясь. «Только не сымай с себя, терличата. А когда будешь с царем говорить, гляди ему прямо и весело в очи. Смело гляди ему в очи, батюшка, не показывай страху-то. Говори ему шутки и прибаутки, как прежде говаривал. Так будь я анафема, коли опять в честь не войдешь». Всадник повернул коня и, не замечая Вяземского, проехал мимо его рысью. Князь узнал Басманова, и ревнивое воображение его закипело. Занятый одной мыслью об Елене, он не обратил внимания на речи мельника, но, услышав свое имя, подумал, что видит в Басманове нового неожиданного соперника. Мельник, между тем, проводив глазами Басманова, присел на завалинку и принялся считать золотые деньги. Он весело ухмылялся, перекладывая их с ладони на ладонь, как вдруг почувствовал на плече своем тяжелую руку. Старик вздрогнул, вскочил на ноги и чуть не обмер от страха, когда глаза его встретились с черными глазами Вяземского. «О чем ты, колдун, с Басмановым толковал?» — спросил Вяземский.
«Батюшка!» — произнес мельник, чувствуя, что ноги под ним подкашиваются. «Батюшка, князь Афанасий Иванович, как изволишь здравствовать?»
«Говори!» — закричал Вяземский, схватив мельника за горло и таща его к колесу. «Говори, что вы про меня толковали!» И он перегнул старика над самым шумом.
«Родимый!» — простонал мельник. «Все скажу, твоей милости, все скажу, батюшка! Отпусти лишь душу на покаяние!»
«Зачем приезжал к тебе Басманов?»
«За корнем, батюшка, за корнем. А я ведь знал, что ты тут. Я знал, что ты все слышишь, батюшка. Затем-то я и говорил погромче, чтобы ведомо тебе было, что Басманов хочет погубить твою милость».
Вяземский отшвырнул мельника от става. Старик понял, что миновался первый порыв его гнева.
«Какой же ты, родимый, сердитый!» — сказал он, поднимаясь на ноги. «Говорю тебе, я знал, что твоя милость близко. Я с утра еще ожидал тебя, батюшка».
«Ну, что же хочет Басманов?» — спросил князь смягченным голосом. Мельник, между тем, успел совершенно оправиться.
«Да вишь ты!» — сказал он, придавая лицу своему доверчивое выражение. «Говорит Басманов, что царь разлюбил его, что тебя, мол, больше любит, и что тебе, да Годунову Борису Федоровичу, да Малюте Скурлатову, только и идет от него ласка. Ну и пристал ко мне, чтобы дал я ему терлича. Дай, — говорит, — терлича, чтобы мне в царскую милость войти, а их, чтобы разлюбил царь, и опалу, чтобы на них положил. Что ты будешь с ним делать? Пристал с ножом к горлу, вынь да положь. Не спорить мне с ним. Ну и дал я ему корешок. Да и корешок-то, батюшка, дрянной, так, завалящий корешишка дал ему, чтобы только живо оставил. Стану я ему терлича давать, чтобы, супротив тебя, его царь полюбил».
«Черт с ним, — сказал равнодушно Вяземский, — какое мне дело, любит ли царь его или нет? Не затем я сюда приехал. Узнал ли ты, что старик, про боярню?»
«Нет, родимый, ничего не узнал. Я и гонцам твоим говорил, что нельзя узнать. А уж как старался-то я для твоей милости. 7 ночей сряду глядел под колесо. Вижу, уедет боярня по лесу. Сам друг со старым человеком. Сама такая печальная, а стар человек ее утешает, а боли ничего и не видно. Вода замутится, и ничего боли не видно».
«Со старым человеком? Стал быть, с Морозовым? С мужем своим?
Не, не должно быть. Морозов будет подороднее. Да и одежда-то его другая, на этом простой кафтан, не боярский, а должно быть простой человек».
Вяземский задумался. «Старик, — сказал он вдруг, — умеешь ты сабли заговаривать?»
«Как не уметь? Умею. Да тебе-то на что, батюшка? Чтобы рубила сабля, али чтоб тупилась от удара?»
«Вестимо, чтобы рубило леший. А то, бывает, заговаривают вражьи сабли, чтобы тупились али ломались о бронь.
Мне не вражью саблю заговаривать, а свою. Я буду биться на поле, так надо мне во что бы то ни стало супротивника убить, слышишь?»
«Слышу, батюшка, слышу. Ну, а как не слышать?» И старик начал про себя думать, с кем же-то он будет биться. Кто его враги? Уж не с Басмановым ли? Навряд ли. Он сейчас о нем отзывался презрительно, а князь не такой человек, чтобы умел скрывать свои мысли. разве с серебряным? Но мельник знал через Михеича, что серебряный вкинут в тюрьму, а от посланных Вяземского, да и от некоторых товарищей перстня слышал, что станичники освободили Никиту Романовича и увели с собой, стал быть, не с серебряным. Остается один боярин Морозов. Он за похищение жены мог вызвать Вяземского. Правда, он больно стар. Да и в судном поединке дозволяется поставить вместо себя другого бойца. Стало быть, расчел мельник, князь будет биться или с Морозовым, или с наймитом его. «Дозволь, батюшка, — сказал он, — воды зачерпнуть, твоего супостата посмотри».
«Делай, как знаешь, — возразил Вяземский, — и сел в раздумье на сваленный пень.
Мельник вынес из каморы бадью, опустил ее под самое колесо и, зачерпнув воды, поставил возле князя.
«Эх, эх», — сказал он, нагнувшись над бадьей и глядя в нее пристально, — «видится мне твой супротивник, батюшка, только в толк не возьму. Больно он стар. А вот и тебя вижу, батюшка. Как ты сходишься с ним?»
«Что ж», — спросил Вяземский, тщетно стараясь увидеть что-нибудь в бадье.
«Ангелы стоят за старика», — продолжал мельник таинственно и как бы сам удивленный тем, что он видит. «Небесные силы стоят за него. Трудно будет заговорить твою саблю».
«А за меня никто не стоит?» — спросил князь с невольной дрожью.
Мельник смотрел все пристальнее. Глаза его сделались совершенно неподвижны. Казалось, он, начав морочить Вяземского, был поражен действительным видением, и ему представилось что-то страшное.
«И у твоей милости, — сказал он шепотом, — есть защитники, а вот теперь уж ничего не вижу. Вода потемнела».
Он поднял голову, и Вяземский заметил, что крупный пот катился со лба его.
«Есть и у тебя защитники, батюшка, — прошептал он боязливо. — Можно будет заговорить твое оружие».
— На, — сказал князь, вынимая из ножен тяжелую саблю, — на, заговаривай.
Мельник перевел дух, разгреб руками яму и вложил в нее рукоять сабли. Затоптав землю, он утвердил лезвие острием вверх и начал ходить кругом, причитывая вполголоса. Выкатило солнышко из-за моря Хвалынского. Восходил месяц над градом каменным, а в том граде каменном породила меня матушка и, рожая, приговаривала: «Будь ты, мое дитятко, цел невредим от стрел и мечей, от бойцов и борцов». Опоясывала меня матушка мечом-кладенцом: «Ты мой меч-кладенец, вертись и крутись, ты вертись и крутись, как у мельницы жернова вертятся, ты круши и кроши всяку сталь и уклад, и железо, и медь, пробивай, прорубай всяко мясо и кость, а вражьи удары, чтобы прядали от тебя, как камни от воды, и чтобы не было тебе от них ни царапины, ни зазубрины, заговариваю раба Афанасья, опоясываю мечом-кладенцом. Чур слову конец, моему делу венец».
Он вытащил саблю и подал ее князю, отряхнув с рукояти землю и бережно обтерев ее полою.
«Возьми, батюшка, князь Афанасий Иванович, будет она тебе служить, лишь бы супротивник твой свою саблю в святую воду не окунул.
А если окунет?
Ну, что ж делать, батюшка, против святой воды наговорное железо не властно. Только, пожалуй, и этому пособить можно. Дам я тебе голубца болотного. Ты его в мешочке на шею повесь, так у ворога у своего глаза отведешь.
«Подавай, голубец», — сказал Вяземский.
«Изволь, батюшка, изволь. Для твоей княжеской милости и голубца не пожалею».
Старик сходил опять в комору и принес князю что-то зашитое в тряпиц.
«Дорого оно мне досталось», — сказал он, как бы жалея выпустить из рук тряпицу. «Трудно его добывать.
Как полезешь за ним не в урочный час в болото, такие на тебя нападут страхи, что, Господи, упаси!»
Князь взял зашитый предмет и бросил мельнику мошну с золотыми.
«Награди, Господь, твою княжескую милость», — сказал старик, низко кланяясь.
«Только, батюшка, дозволь еще словцо тебе молвить. Теперь уже до поединка-то в церковь не ходи, обедни не слушай, не то, чего доброго, и наговор-то мой с лезвия соскочит».
Вяземский ничего не отвечал и направился было к месту, где привязал коня, но вдруг остановился.
— А можешь ты, — сказал он, — наверное, узнать, кто из нас жив останется?
Мельник замялся.
— Да должно быть ты, батюшка. Как тебе живу не остаться? Я тебе и прежде говорил, не от меча твоей милости смерть написана.
Посмотри еще раз в бадью.
Да что же еще смотреть, батюшка? Теперь ничего не увидишь. И вода-то уж помутилась.
Зачерпни свежей воды, — сказал Вяземский повелительно.
Мельник повиновался нехотя.
Ну, что там видно? — спросил князь нетерпеливо.
Старик с приметным отвращением нагнулся над бадьёю. — Ни тебя не видно, батюшка, ни супротивника твоего, — сказал он бледнее. — Видна площадь. Народу полна. Много голов на кольях торчит, а в стороне костер догорает. И человеческие кости к столбу прикованы.
«Чьи головы на кольях торчат?» — спросил Вяземский, пересиливая невольный страх.
«Не вижу, батюшка. Все опять помутилось. Один костер еще светится. Да кости чьи-то висят у столба».
Мельник с усилием поднял голову и, казалось, с трудом отвел взор от бадьи. Его дергали судороги, пот катился с лица его. Он, стоная и охая, дотащился до завалины и упал на нее в изнеможении. Вяземский отыскал своего коня, сел в седло и, полный раздумья, поехал к Москве.